Сегодня мы продолжим с вами изучать Божий закон 10 заповедей. И мы подошли уже к 8 заповеди, еще осталось 2, и мы закончим этот цикл проповедей. Если вы были постоянны, если вы были внимательны, и каждое собрание мы берем одну заповедь, изучаем по одной заповеди, вот если вы были внимательны и были все время, то вот предыдущие заповеди, они по сути должны... знаете, как-то нас потрясти и встряхнуть. Те люди, которые думали о себе, что они, хорошие люди, должны были поменять свое мнение о себе. Те, кто думал, что они согрешают лишь иногда и нарушают лишь некоторые заповеди, должны были поменять свое мнение и увидеть, насколько греховно, насколько порочно сердце человека, насколько мы виновны перед Богом, насколько мы уклонились от его стандарта, от его путей. И я даже хочу сказать, что когда мы изучали некоторые заповеди, они должны были нас заставить как-то даже ерзаться на стуле, а иногда даже от стыда опускать голову. Настолько Божий закон проникает до разделения души, до самого сердца и показывает в свете Божьей святости порочность сердца человека. И вот когда дошли до 8 заповеди «не кради», я думаю, что, может быть, и здесь найдутся такие люди, которые могут сказать, все, вот это уже точно ко мне не относится. Поэтому сегодня я могу просто спокойно послушать проповедь, понаслаждаться, потому что это точно уже не про меня. И многие так воспринимают 8 заповедь, что это... не относится к обычным людям, это больше относится к каким-то грабителям, мошенникам, те, кто занимается воровством, вот это про них. И на самом деле все не так, и сегодня моя проповедь очень простая, я хочу просто ответить на 2 вопроса, что же запрещает эта заповедь и что она повелевает, потому что в Новом Завете всякий раз Иисус, Он трансформирует заповеди, Он показывает, придает им истинный глубокий смысл, правильное и верное понимание. Итак, заповедь, 8 заповедь «не кради», она запрещает брать что-либо, что нам не принадлежит. Чужое имущество. И это относится не только... к какому-то грабительству или воровству, за что наказывает власть, закон. А эта заповедь, она вообще запрещает нам брать чужое имущество каким-либо другим, каким-либо путем, путем там уловок, каких-то хитростей или мошенничеством. Есть ли примеры в Библии нарушения этой заповеди, когда я думал, просто самое первое, что мне приходило в голову, истории, которые я вспоминал, например, Рахиль, когда они удирали с мужем, она украла там домашних идолов из дома своего отца, такое воровство. Это такой человек, которого звали Ахан. Он кое-что украл, и даже Бог потом из-за его воровства наказал там целый народ. Такой был царь Ахав, и у него была жена Изавель, и они просто забрали у одного человека виноградник. Это было единственное, что ему принадлежало, и они взяли и забрали это имущество у него. Присваивать чужое имущество любым путем – это незаконно, это есть нарушение 8 заповеди. Например, сегодня, как это может выглядеть, если, может быть, вы взяли кредит в банке или у государства, или даже просто одолжили деньги у своего друга, и пришло время отдавать, и вы этого не делаете, это есть присвоение чужого имущества. Вы нарушаете 8 заповедь, не кради. В Ветхом Завете... Очень часто мы можем читать у пророков такие стихи, когда они обличали народ, и такое выражение там есть, как «неверные гири». И больше всего мошенничество было связано с торговлей, когда люди какой-то товар продавали и покупали, И торговцы, чтобы больше взять прибыли, они подтачивали гири, они как-то делали махинации, неверные весы. Сегодня у нас уже не используются такие металлические гири, и тем не менее, кто связан с торговлей, ну, можете спросить, подойти у Нади, у Сергея, как там торгуют на Комаровском рынке, они вам расскажут все ходы, махинации, сколько сегодня есть уловок, чтобы обманывать людей. И я помню, что мне как-то тоже был попался такой юмористический рисунок, на нем изображена, знаете, такая мясная лавка, на весах лежит мясная тушка, и продавец, покупатель смотрят друг на друга, улыбаются, при этом продавец давит на весы пальцами сверху, а покупатель давит на весы пальцами снизу. И каждый пытается друг друга обмануть. И сегодня это один из распространенных грехов и в нашем мире. Подумайте, это и различные финансовые пирамиды, когда людей вовлекают и обманывают. Это мошенничество и в сфере банковской, и со страховками. И сегодня, например, появился новый вид мошенничества, когда у людей забирают деньги с карточек, когда люди звонят на Вайбер, там представляются работниками банка, и целая схема разработана мошеннические. Это и, возможно, кто-то из вас мог получать какие-то письма от мошенников на электронную почту, ну, типа такого содержания. «Мне вот 90 лет, у меня рак в четвертой степени, у меня нет родственников, и поэтому я вот решил вам оставить все свое наследство. Срочно свяжитесь со мной, потому что мне уже мало осталось, и у меня есть 1 миллион долларов, я хотел бы его отдать вам». И когда вы читаете такие сообщения, вы не понимаете, может быть, это вот Божья милость, Божье благословение, и таких мошенников очень много сегодня. И вы знаете, те, кто вот старшее поколение жил в стране под названием СССР, этот грех был очень распространен в это время, потому что люди несли с заводов, с предприятий все, что могли. Вот все, что можно вынести, люди все выносили. От колбасы до гвоздей и туалетной бумаги. Вот где человек работал, там он домой и нес. И даже в советское время такое было выражение, термин людей называли «несуны». Это был очень распространенный грех. И он распространен был тогда и сейчас, потому что природа человека не изменилась. Один отрывок в книге «Исход», 22 глава, 25 стих, говорит на такую тему. «Исход 22, 25. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». И иногда сегодня тоже люди задают вопросы, спрашивают, а если вот кто-то хочет одолжить у меня деньги, или вот я одолжил кому-то под проценты, это нормально, это нарушение Библии, или нельзя отдавать кому-то деньги под проценты. И вы знаете, что, например, в Новом Завете Иисус рассказывает такую притчу о талантах, что каждому человеку были даны таланты, и все эти люди, они как бы вложили эти таланты в дело и получили прибыль. И поэтому я не думаю, что Иисус вообще против был бы каких-то вложений, инвестиций, где человек получает определенную прибыль. А как же понимать вот этот отрывок к сегодняшнему времени, что запрещалось? И речь шла о займах от отчаяния. В то время, когда не было каких-то различных фондов, да, когда людям можно было помочь, или когда человек вдруг оказывался в крайней нужде, когда он оказывался за чертой бедности, как ему выжить? И в то время что делали богатые люди? Они одалживали таким бедным людям деньги под большие проценты, например, неурожайный год. И у человека нет урожая, он голодает, ему не за что кормить семью. И вот богатые видели в этом возможность нажиться на бедности такого человека. А не одолжил ему деньги под большие проценты, этот человек не мог отдать долг, и в итоге ему приходилось продаваться в рабство, и ему, и всей семье. Это было такое явление, как люди становились рабами. И поэтому есть разница, когда мы, может быть, одолжим кому-то деньги на расширение бизнеса под какие-то проценты, и есть разница, когда человек просит одолжить у нас деньги до получки, потому что он оказался в бедственном состоянии, и ему не за что кормить семью. И вот если кто-то видит в этом возможность на этом нажиться, это есть нарушение восьмой заповеди, чтобы мы могли понять разницу. И еще одним таким видом мошенничества в то время было такое распространенное явление, о котором упоминает в своем послании Иаков. Это удержание у рабочих платы. Иаков, 5 глава, 4 стих, говорит так: «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа». Как людей обманывали, как людей угнетали, и в то время очень часто расчет производился не как у нас, знаете, там аванс, получка, а в течение рабочего дня, потому что вот работник нанимается на работу, и, по сути, многие люди жили в бедности, и если сегодня вечером он не получит зарплату, он не знал, как уже завтра прокормить свою семью. И земледельцы, фермеры, богатые люди нанимали таких работников, заканчивался рабочий день, нужно было отдавать зарплату, и они говорили: «Ну, мне не нравилось, как ты трудился, мне не нравится твой труд, поэтому я тебе не выдам зарплату. Я еще посмотрю, как дальше ты будешь трудиться». И в конечном итоге даже вообще не отдавали людям зарплату. И это осуждает Иаков, такой вид мошенничества. Поэтому и сегодня можно сказать, когда на каких-то предприятиях людям задерживают зарплату, чтобы как-то эти деньги прокрутить или там что-то еще сделать, это тоже можно увидеть, что это есть нарушение восьмой заповеди «не кради». Она также осуждает и воровство какого-то интеллектуального труда, что сегодня часто происходит в интернете, там, и когда воруют компьютерные программы, фильмы, там, музыку. Я вспоминаю учебу в библейском колледже, и преподаватель, который у нас преподавал, тогда вышел в Америке там один фильм известного режиссера Спилберга, назывался «Парк юрского периода». И он просто хотел нам показать этот фильм. Вот он только вышел в Америке, он привез с собой кассету, ну, говорит: «Ну, этот фильм только вышел, у меня еще только лицензионная копия на английском языке, еще просто нельзя делать переводы на русский язык, и вот я хотел вот этот фильм вам завтра показать». На следующий день один из студентов принес ему хорошую пиратскую копию с русским переводом и говорит: «Зачем смотреть на английском, если можно посмотреть с русским переводом?» И он был просто в шоке. Он говорит: «А как такое, говорит, возможно? А как это может быть?» И многие вещи, которые для одних людей понятно, что это является воровством, сегодня для других это вовсе не является воровством. Но это один из способов тоже воровства, о котором говорит Библия. И самое главное, что Иисус обличает и осуждает в Новом Завете эту заповедь, это не только как бы воровство, присвоение чужого имущества, а это жадность, алчность. Ведь именно алчность толкает людей на нарушение восьмой заповеди. Именно страстное греховное желание – это страсть к наживе. Это может быть зависть. Это может быть гордость, это могут быть те идолы, которым человек служит, и это жадность, сребролюбие, и это толкает. И поэтому сегодня, если как бы наша рука не совершает этот грех, то сегодня очень многие люди могут совершать этот грех, знаете, в своем сердце. Они воруют своими сердцами, потому что жадность или алчность – они могут делать человека или скупым, когда человек накапливает богатство, накапливает свое имущество по причине того, что он в этом видит свою безопасность. Он уповает не на Бога, а он уповает на те деньги, на то имущество, которое у него есть, или это может делать человека таким, знаете, транжирой, которого только появляются деньги, и вот эти страстные желания, они заставляют его тратить, потому что ему хочется еще, еще и еще. И Иисус рассказал одну интересную притчу, притчу о богатом человеке, при том, что интересно, что Иисус рассказал эту притчу в тот момент, когда к нему обратились с просьбой разрешить семейный спор. Два брата не могли поделить наследство, которое им осталось, и они обратились к Иисусу Христу, чтобы он мог дать им совет и мог разрешить этот спор, как им правильно поделить наследство. И Иисус не только не ответил на их просьбу, но он рассказал им притчу о грехе любостяжания. Почему он это сделал? И в этой притче он показал, в чем опасность этого греха. Он показал, что проблема этих братьев была гораздо глубже, что их проблема обоих как раз была в грехе любостяжания. И поэтому любой совет, который дал бы Иисус, не удовлетворил бы обоих. И я хотел бы просто прочитать эту притчу. Она записана в Евангелии от Луки в 12 главе. Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 стиха. «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: Кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал он: Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай на поле. Он рассуждал сам собой: Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Многих людей, которых Библия называет, или Иисус назвал безумным, многие люди бы назвали как раз наоборот, но это очень успешный бизнесмен. Ну, сегодня бы, например, если бы посмотреть на этого человека, можно было сказать так: ну, он обладал довольно-таки хорошими деловыми качествами, как предприниматель. Ведь он, смотрите, был таким хорошим менеджером. Обрабатывать поле в одиночку было сложно, и он сумел организовать труд. Он нанял многих людей, организовал работу, но это не каждый может. Он был очень хорошим предпринимателем, который думал не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Смотрите, он расширяет хранилище, он запасается на будущее. И кто-то бы сказал: послушайте, ну ведь это очень хороший, мудрый фермер, у которого есть чему поучиться. А Иисус называет его безумным, и на это есть несколько причин. Потому что этот фермер, он как бы совершил ряд таких ошибок. Вот три, во-первых. Первое. Думая о своем состоянии, он не думал о том, кто дал ему все это состояние. Он вообще не упоминает о Боге и часто повторяет вот эти местоимения «мне мое». Он полностью уверен в том, что вот заслуга того, что он имеет такой хороший бизнес – это он, это плод его труда, его усилий. И вы знаете, и сегодня в нашем мире для многих людей как бы становится идеал человека, который, знаете, сделал себе сам. Ну, когда многие люди рассуждают так, которые достигли какого-то успеха в жизни, в своей карьере, в работе, и они часто говорят так: «Я трудился день и ночь, без выходных, без отпуска, я спал по 3-5 часов». Я пахал. И теперь вы хотите сказать мне, что все это мне дал Бог? И многие люди рассуждают точно так же, как этот богач. Они приписывают весь успех это своему труду, своей работе. И такие люди забывают о том, что и здоровье дает Бог, и способность думать, размышлять, и даже дышать, что все это от Бога. И на практике мы знаем, когда в жизни человека все рушится, часто в это время люди вспоминают о Боге. И когда у людей все в жизни хорошо, когда они, может быть, на пике какого-то успеха, в такое время у многих людей есть склонность забыть про Бога, забыть поблагодарить того, кто дает эти способности, эту возможность, потому что он должен был признать, что, во-первых, большой урожай – это исключительно дар Божий. Когда человек трудится, сеет семена, но вот что вырастет – это Божий промысел, это зависит от Бога. А второе, что можем увидеть вот в жизни этого человека, это то, что грех сребролюбия или любостяжания, как здесь написано, он не дает человеку покоя. Он порабощает человека, и человек сам становится рабом. Этот человек, думая о себе, посмотрите в притче, он совершенно не думал о ближних. Когда он получил такой огромный урожай, что даже его складские помещения не могли сохранить всю ту пшеницу, да, зерно, которое он получил, он стал думать о том, как сломать, как сделать больше, и он совершенно не подумал о бедных людях, которые окружали его жизнь, чтобы взять, пригласить, может быть, людей, которые живут в нищете, и поделиться этими излишками, которые у него были. Нет, он думал только о себе. И грех любостяжания, он действительно, он ослепляет человека и порабощает человека. Такому человеку все время мало, ему нужно еще и еще. Когда-то у такого человека Джона Рокфеллера, когда он стал самым богатым человеком на земле, ему задали вопрос. Скажите, а можете вы назвать сумму, вот сколько денег вам нужно, чтобы это уже было все достаточно? И он подумал немного, и знаете, что сказал? Ну, еще немного. И вот так делает с человеком грех любостяжания. Это можно было бы сравнить, знаете, человек похож немного на ослика, перед которым на удочке вот висит морковка. Она заставляет его двигаться, он хочет съесть эту морковку, но как только движется ослик, и движется перед ним морковка. И вот точно так же грех любостяжания. Он говорит человеку еще, еще и еще, и человек совершенно перестает думать о других людях. И мы видим это в притче. И самое главное, заботясь о теле, он совершенно не заботился о своей душе. Он говорит: душа, покойся, много добра лежит у тебя на многие годы, веселись. В этом он видел свою безопасность, свою практическую жизнь. И он в его планах, или скажем так, знаете, и жизнь человека, она построена на каком-то планировании. Каждый из нас строит в жизни какие-то планы. Иногда мы строим планы на годы вперед, иногда мы просто строим планы на ближайшую неделю. И в этом нет ничего страшного, это нормально, когда человек что-то планирует в жизни. Но мудрые люди планируют жизнь не только до старости, не только до могилы. Они думают о своей душе, о вечности. И близорукость этого человека была в том, что он думал только о том, что происходит здесь и сейчас. Да, возможно, мы не знаем всех деталей, это притча, в которой есть главная идея. Возможно, он позаботился о себе до своей старости, возможно, он позаботился о своих детях, но он совершенно не думал о вечности и не думал о своей душе. И Бог вносит в его планы и в его перспективы одну вещь, которую он не учитывал. Это Божья воля. Когда люди строят свои планы на жизнь, это неплохо. Но нужно учитывать Божью волю. И Бог вносит коррективы в его планы. В его планы не входила такая вещь, как смерть. И Бог ему говорит: ты знаешь, твоим планам не удастся осуществиться. Ты не воспользуешься всем тем, что ты построил, потому что ты умрешь. И в этом было безумие этого человека, который думал только о себе, думал о своем теле, думал о перспективах удовольствий, наслаждений и совершенно не думал, чтобы позаботиться о своей душе. Можно сказать, да, у него было очень много денег, за которые он мог многое купить, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, но он забыл о самом главном, о вечности, о своей душе, что не купишь за деньги. И в этом отношении Иисус назвал этого человека безумным, но суть притчи – берегитесь греха любостяжания. И, кстати, этот грех и толкает людей на то, чтобы отнимать у других. И поэтому Иисус не дает ответ этим двум братьям, потому что Он видит, что их проблема гораздо глубже. Они так и не смогут поделить это наследство, потому что их проблема – это грех любостяжания. Есть такой рассказ у Льва Толстого, который хорошо иллюстрирует опасность этого греха. Рассказ называется «Много ли человеку нужно земли?». Человеку предлагают выгодную сделку. Он мечтает о большом участке земли. И ему говорят, вот от восхода до заката солнца, сколько ты пройдешь, столько и получишь землю. И вот человек идет. Он идет целый день, он не останавливается, он уставший, он идет под палящим солнцем, и вот он уже видит, когда солнце начинает садиться, этот человек начинает бежать, чтобы еще больше успеть получить земли. И в конечном итоге он изможденный падает и умирает от разрыва сердца и получает 3 аршина земли. Ровно столько, сколько нужно, чтобы похоронить человека. Это такой иллюстрация, такой рассказ о том, в какую капкан человек попадает, когда алчность, жадность, грех сребролюбия, он становится рабом этого греха. И поэтому восьмая заповедь «Не кради», она не только обращает внимание на внешние поступки, но и на мотивацию сердца, точно так, как и с другими заповедями. Когда фарисеи думали, что, например, прелюбодеяние – это когда человек совершает какой-то акт прелюбодеяния, когда там убийство – это когда человек совершает действие. Иисус трансформирует каждую заповедь и показывает, что грех зарождается – в сердце человека. И точно так и здесь. И теперь давайте посмотрим два отрывка из Нового Завета. Как апостол Павел правильно понимал учение Иисуса Христа и как Новый Завет идет дальше. О чем говорит Новый Завет? Если есть слайды, покажите. Первый отрывок записан в послании к Ефесянам, а второй во втором послании к Фессалоникийцам. Итак, первый. Смотрите, как написано. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Итак, смотрите, для того, чтобы не было искушения воровать или отнимать имущество у других, Павел говорит, нужно трудиться. И нужно еще трудиться еще для того, чтобы быть милосердным и еще даже помогать нуждающимся. Что в мире всегда будет такая категория людей, которые могут оказаться за чертой бедности. По независящих от них причинам они могут терпеть бедствие. И слава Богу, что сегодня в нашем обществе есть и благотворительные фонды, и какие-то организации, там Красный Крест или другие, которые помогают таким людям, которые оказались в бедственной ситуации. Ну, например, мигранты, да, которые бедствуют. Мы можем по-разному оценивать то, что происходит, но однозначно мы понимаем, что вот есть люди, которым просто нечего есть, которые оказались в бедственном положении. Но Библия призывает каждого верующего человека быть таким милосердным. Если мы видим человека в нужде, то нужно постараться, если у нас есть такая возможность, помочь этому человеку. Другой отрывок, посмотрите, говорит такие слова. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». А в чем суть? Церковь Фессалониках, они неправильно понимали учение о втором пришествии Христа, и люди стали говорить, что все, вот совсем скоро приходит Христос. И многие просто стали оставлять работу, ну, как говорят, знаете, уже сидели на чемоданах. А зачем работать, зачем трудиться? Христос уже скоро придет, и все. Люди бросали работу и ничего не делали, не работали. Проходит время, Христос не приходит, не приходит, а люди не работают и тоже оказываются в нужде. И поэтому, смотрите, иногда мы можем столкнуться с одной категорией людей, которые действительно по независящим причинам оказались нуждающимся, и мы, как христиане, должны быть милосердными. И с другой стороны, могут быть люди, которые могут казаться нуждающимися. И апостол Павел дает наставление, и по сути он говорит, что если человек работоспособный, не работает, но при этом хочет жить за счет других людей, пользоваться их добротой и милосердием, то это есть нарушение восьмой заповеди. Ну, я приведу вам просто, может, один пример. Периодически и в церковь приходят люди, которые просят денег, которые говорят о том, что они оказались в нужде, они голодают, и им не на что жить. И нам с братьями приходится разбираться в каждой отдельной ситуации. Потому что, ну и Библия говорит притчи, что в благотворительности нужно быть рассудительными. Потому что это может быть человек действительно нуждающийся, который оказался в такой ситуации, ему нужно помочь. И это может быть человек, который представляется нуждающимся. Ну просто один пример. Как-то приходил к нам мужчина средних лет, около 40 лет, и он говорит: «Помогите, дайте мне денег». Я голодаю, я вторые сутки не ем, мне нечего есть. И мы начинаем разбираться. Мы спрашиваем: скажи, а ты, ну, у тебя есть какая-то болезнь или там инвалидность, или ты, в принципе, здоровый человек? Да, здоровый, нормально. А ты, у тебя, может, профессия какая-то есть? Да, есть профессия. А как давно ты не работаешь? Ну, как-то уже 3 года или 4 года не работаю. А почему ты не работаешь? И ясного ответа на вопрос не следует. И тогда мы говорим: хорошо, ты знаешь, денег мы тебе не дадим, но сейчас с тобой пойдет один брат-служитель, вы пойдете в магазин, и мы тебе купим продукты на 2 недели, чтобы ты не умер с голоду. И раз в неделю ты будешь приходить сюда и давать отчет, что ты за эту неделю сделал. Ходил ли ты в какие-то предприятия? Становился ли ты на биржу труда? Что ты за неделю предпринял, чтобы найти работу? И больше мы его не видели. Ему даже продукты оказались не нужны. Ему нужны были деньги. И вот как раз апостол Павел и говорит, что иногда люди могут казаться нуждающимися, но при этом просто оправдывают свою лень и безделье. И, ну, подумайте, какой, если спросить у людей, какой самый тяжелый день недели? И многие скажут: ну, понедельник. Почему понедельник? Ну, потому что после выходных нужно идти на работу. И подумайте, половину жизни люди проводят на работе. И я уверен, что многие люди, если бы знали, где найти деньги, никогда бы не работали. И многие работают с такой философией. Ну, что делать? Вот, ну, надо же идти на работу. Надо же как-то деньги заработать. А как прожить? И если бы у них был какой-то пассивный доход, или они знали, где найти деньги, я уверен, большинство людей никогда бы не работало. И тем не менее, Бог меняет мировоззрение верующего человека. И у нас должно быть совершенно другое отношение к труду, к работе. Недавно на изучении Библии для молодежи была тема «Евангелие и труд». И я даже думал, может быть, попросить Артема еще раз эту тему сказать для всей церкви. А почему? Потому что иногда, мне кажется, даже проповедники совершают большую ошибку, когда призывают людей к служению Богу, при этом отделяя светскую работу. Вот для них понимание так: если ты в церкви что-то делаешь, то ты Богу служишь. А если ты в церкви ничего не делаешь, тут ты, значит, Богу не служишь. При этом мы забываем, что работа – это есть служение Господу. Что апостол Павел говорит такие слова: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. И речь здесь идет не только о наших хористах, которые собираются на спевку, не только о преподавателях воскресной школы, не только о проповедниках. Это касается любого человека. Вот там, где вы сейчас работаете, мы должны рассматривать это как служение для Господа, потому что Павел говорит, работайте как для Господа. И поэтому у верующих должно поменяться мировоззрение, отношение к труду. Мы видим на страницах Библии, что Бог трудится, сам Бог постоянно в труде. Мы видим, как первые люди еще до грехопадения, они трудятся. И подумайте вот о чем. Если человек, который может трудиться, при этом не трудится, во-первых, он лишает себя возможности делиться своей верой с неверующими людьми. Ведь, по сути, наше рабочее место – это и наша миссионерская точка. Это возможность поделиться с людьми своей верой, Евангелием. Это возможность показать другую жизнь, преобразованную Евангелием. И это и есть свидетельство. Если есть возможность, свидетельство еще и словами. Подумайте, если бы все верующие не работали, вот каждый нашел пассивный доход, и все верующие, никто бы не работал. Скажите, как бы распространялось Евангелие в этом мире? Второй момент. Если человек не трудится, он в какой-то степени лишает себя более эффективной работы Бога над его характером. Потому что наша вера формируется не просто в тепличных условиях, она формируется среди людей, в гуще событий. Когда мы взаимодействуем с другими людьми, когда на работе у вас появляется новое дополнительное искушение, и вам нужно проявить твердость веры, твердость характера. Еще Павел говорит, что нужно трудиться, чтобы уделять нуждающемуся. Если человек может трудиться, но этого не делает, то он не способен носить бремена друг друга. Каким образом он может помочь нуждающимся? Он не может помочь нуждающимся. И такой человек не может жертвовать на дело Божье. В конце собрания, когда пастырь церкви объявляет, а сейчас будет добровольное материальное служение, такой человек не способен участвовать в этом служении. И поэтому смотрите, как Новый Завет преобразовывает это понятие, что восьмая заповедь, она не только запрещает нам что-то, но она еще идет дальше и говорит о том, что у нас должно быть другое отношение к труду, к работе, потому что это дает возможность делиться Евангелием, работать Богу над нашим характером, быть милосердным, носить бремена друг друга, те, кто оказались в бедственном положении, и жертвовать на дело Божье. И в заключение хорошая новость. Иисус был распят между двумя людьми, которые были злостными нарушителями восьмой заповеди. Это были разбойники и грабители, которые всю жизнь делали то, что отнимали у других людей и за счет этого жили. И мы читаем, что в последние минуты своей жизни один человек посмотрел на свою жизнь и сказал, что мы осуждены справедливо. Он увидел свои грехи, он увидел свое отчаянное положение и в последние минуты своей жизни обратился к Иисусу Христу и услышал такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Иисус пообещал ему прощение грехов, жизнь вечную, и то наследство, которое здесь на земле он пытался заработать сам, отнимая у других. И в этом есть добрая весть Евангелия для каждого человека. Если мы приложим закон Божий как зеркало только к своему сердцу, мы увидим, насколько мы являемся злостными нарушителями каждой заповеди. И поэтому, когда мы смотрим на крест, когда мы вспоминаем Евангелие, мы понимаем, что каждый из нас может рассчитывать только на милость Божию. Все согрешили, лишены славы Божией. И именно поэтому нужна была совершенная жертва. Именно поэтому пришел тот, кто в совершенстве исполнил весь закон. И сегодня Бог в своем милосердии и Божьей любви, Он протягивает вот эту руку милосердия каждому грешнику. У тебя есть возможность примириться с Богом. У тебя есть возможность покаяться. У тебя есть возможность, чтобы Евангелие преобразовало твою жизнь, и ты начал уже сегодня жить по-новому. Аминь. Помолимся.